11 марта. «И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Первая книга Царств, глава 17, стих 47. Если вполне достоверно, что это война Господа, тогда мы нисколько не должны сомневаться в победе, притом в победе таким образом, который более всего обнаруживает силу Божию. Однако все люди, даже верующие, слишком часто забывают Господа. Если поэтому предоставляется возможность показать людям, что великая первопричина всех вещей способна выполнить намерения своей воли и без содействия человеческой силы, тогда это подлинно неоценимая возможность, которой непременно следует воспользоваться. Даже народ Божий слишком присматривается к внешним средствам. Но, заметьте, нечто подлинно великое заключается в вере, когда у человека нет в руках меча, и тем не менее он знает, что Бог победит весь вражеский стан. Если мы сражаемся за правду и истину, не станем ожидать того времени, когда в нашем распоряжении окажется дарование или богатство, или какая-то другая форма видимой силы, но выступим против врага с камнем, который найдем в ручье, и с самой обычной прощой. Если бы это была наша борьба, тогда мы не могли бы иметь такой уверенности. Но если мы стоим за Иисуса и сражаемся единственно Его силою, кто сможет противостоять нам? Итак, без малейшего следа нерешительности выступим навстречу противникам, потому что Господь с нами. Кто тогда устоит против нас? Двенадцатое марта. «Веселись в путях твоих». Второзаконие, глава 33, стих 18. Благословения Ветхого Завета принадлежат и нам, потому что мы являемся истинным народом Божиим, который поклоняется Богу в духе и истине и не возлагает своего упования на плоть. Завулон может радоваться, потому что Бог хочет благословить путь его. Мы видим, что и для нас самих сокрыто обетование в этом благословении. Когда мы отправляемся в путь, мы можем ожидать, что получим повод для радости. Мы отправляемся в путь, чтобы созреть, а провидение Божие является нашей охраной. Мы отправляемся в путь, чтобы странствовать, и Господь с нами и на суше, и на море. Мы отправляемся в путь, как миссионеры, а Иисус говорит: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Мы отправляемся в путь каждый день и приступаем к своей работе, совершая ее с радостью, потому что знаем, что Бог с нами от раннего утра и до позднего вечера. Порой нас одолевает страх при выходе, потому что мы не знаем, с чем нам придется встретиться. Но вот это благословение может весьма послужить нам как средство ободрения. Когда мы успокаиваемся для дальнейшего путешествия и упаковываем свой багаж, положим и это слово в свой путевой чемодан. Пусть оно погрузится в наше сердце и сохранится в нем. Положим его даже на свой язык, чтобы оно побуждало нас к пению. Поднимем же якорь свой с пением и с псалмом войдем в вагон. Присоединимся к радующемуся племени и на всех своих путях прославим Господа радостным сердцем. 13 марта. А я сказал: «О Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Иеремии, глава 1, стихи 6-7. Иеремия был молод и, естественно, испытывал вполне понятный страх, когда Господь посылал его с великой вестью. Но, несмотря на это, он все-таки не должен был говорить: «Я еще молод». Он не должен был упоминать о том, кем он был по существу. В Все это должно было отступить перед сознанием, что он избран для того, чтобы говорить о Боге. Ему не нужно было придумывать или изобретать содержание того, что ему надлежало возвещать. Ему не нужно было также самому искать слушателей. Но ему необходимо было сказать только то, что поручил ему Бог, и сказать там, куда посылал его Бог. Благовестие это должно было совершиться силой, которая явно не исходила от него. Происходит ли что-то подобное, что случилось тогда с Иеремией, с кем-то из молодых проповедников или учителей, которые ныне читают эти строчки? Бог хорошо знает, что ты теперь молод. Он знает так же, как ничтожны твои знания и твой опыт. Но если ему благоугодно послать тебя, то тебе не следует в трепете отступать перед небесным призывом. Бог хочет прославиться в твоей немощи. Если бы тебе было 100 лет, помогли бы тебе тогда твои годы? И если бы ты обладал всей мудростью, ты легко мог бы только возгордиться. Держись дарованной тебе вести. Она — твоя мудрость. Следуй по велению идти. Это твое благоразумие. Четырнадцатое марта. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас. Исаия, глава 66, стих 13. Утешение, которое дарует. Оно — воплощенная нежность. А как мать погружается в горе своего ребенка? Как она прижимает его к своей груди, пытаясь принять всю боль его в собственное сердце? Ей он может сказать все, и она будет сочувствовать ему, как никто другой. Из всех утешителей ребенок более всего любит мать, даже и тогда, когда он достигает зрелости. Если Господь снисходит к человеку подобно матери, то как является его несравненная благость к нам? Мы видим совершенно ясно, что он отец, но хочет ли он еще быть матерью? Не обязывает ли нас этот факт к святому доверию, к безоговорочному упованию, к уверенному спокойствию? Если сам Бог становится утешителем, боль уже ощущается недолго. Итак, расскажем ему о своем горе, если даже мы не способны выжать из себя ничего более, кроме рыданий и воздыханий. Он не станет пренебрегать нами из-за наших слез, как не делает этого и мать. Он устраняет также и последствия наших ошибок. Только делает он это гораздо более совершенным образом, нежели родная мать. Не станем даже пытаться самостоятельно нести своего горя. Это было бы нелюбезностью по отношению к столь милостивому и благому Господу. Поэтому начнем свой день вместе с нашим любвеобильным Богом. И почему бы нам не принять его в это общение? Ведь мать не устает от своих детей. Пятнадцатое марта. Так говорит Господь Бог. Хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Иезекииль, глава 11, стих 16. Если случится так, что мы лишимся непосредственного участия в богослужениях церкви, мы все же должны знать, что мы не отрезаны от источников благословений, которые текут из святилища Божьего. Господь, если и поставляет избранных своих там, где они чувствуют себя подобно изгнанникам, хочет быть вместе с ними, хочет возместить им все, чем они обладали на родине во время своих торжественных собраний. Примите это к сердцу, вы, которых Он призвал к странствованиям. Бог является для своего народа убежищем. Народ находит у него защиту от всех противников. Бог является также благословением. Он с ними, так что если даже они спят на поле под открытым небом, вставая, они могут все же сказать: «Истинно Господь присутствует на месте сем». Он хочет быть для них и местом тишины, как святое святых, которое было бесшумным жилищем святого. Им надлежит быть спокойными и без страха даже пред лицом всякого зла. Сам Бог в Иисусе Христе является местом милосердия. Господь является ковчегом Нового Завета, жезл Аарона, манна и скрижали закона. Все во Христе, нашем Спасителе. В Боге мы обретаем святой сосуд, который полон небесных благ. Что же нам еще нужно? О Господи, исполни это обетование и будь для нас всегда святилищем. Шестнадцатое марта. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Филиппийцам, глава 4, стих 9. Хорошо, если бы человек мог вполне и точно подражать другому, как это делал сам Павел. О, если бы Бог даровал нам сегодня благодать подражать Ему, и не только сегодня, но и всегда. Если с помощью Божией мы делаем сегодня то, чему учит нас Павел, мы в состоянии притязать на это обетование. А какое же это величественное обетование? Бог, любящий мир, производящий мир, дышащий миром, будет с нами. Мир вам! Это ласковое Господне благословение, но гораздо значительнее для нас тот факт, что Бог мира с нами. Ведь только в данном случае мы подлинно обладаем источником и потоками, солнцем и лучами. Если Бог мира с нами, мы непременно будем наслаждаться миром Божиим, который превыше разума, если даже внешние обстоятельства и будут угрожать нам. Когда люди спорят и воюют друг с другом, мы можем и должны быть миротворцами, если только основатель мира вместе с нами. Истинный мир находят на пути истины. Когда же мы теряем веру и покидаем стезю правды, полагая, что содействуем миру, мы только обманываем себя. Прежде всего, чистое сердце, а затем миролюбие в разуме. Таков порядок мудрости и опыта. Будем же подражать Павлу, тогда Бог мира будет с нами, как он был с этим великим апостолом. Марта. «Не бойся их, ибо я с тобою, чтоб избавить тебя», — сказал Господь. Иеремии, глава 1, стих 8. Всякий раз, когда тебя одолевает страх, и мы ослабеваем, ты в великой опасности впасть в грех. Тебе следует опасаться как высокомерия, так и трусости. Решись быть Даниилом. Нашему великому царю должны служить храбрые воины. Посмотри, какой стимул к храбрости предлагается нам в этом стихе. Бог с теми, кто с ним. Бог никогда не удаляется, когда наступает час сражения. Угрожают ли тебе люди? Кто же ты, если трепещешь перед смертным человеком? Потеряешь ли место? Бог твой, которому ты служишь, найдет хлеб и воду для своих служителей. Неужели ты не можешь доверять ему? Подвергают ли тебя насмешкам? Сокрушает ли это твои кости или сердце? Неси все это ради Христа. Больше, даже радуйся этому. Бог вместе с правдивыми, праведными, святыми и спасает их. Он спасет и тебя. Подумай только о том, как трое святых отроков вышли из огненной печи. Положение твое ведь не столь отчаянно, как положение этих отроков. Но если бы даже оно и было таковым, Господь пронес бы тебя и даровал бы тебе победу. Опасайся страха. Страшись беспокойства. Твой злейший враг в твоей же собственной груди. Поди на колени и скажи: «Буду уповать и не страшиться». March 18. Молитва праведного благоугодна ему. Притчи, глава 15, стих 8. Это столь же благословенно, как и обетование, ибо оно свидетельствует о факте, который в продолжении всех времен останется тем же. Бог благоволит к молитвам праведников. Поэтому первая наша забота — быть благочестивыми. Не склоняться ни в ту, ни в другую сторону. Оставаться верными. Не кривить из лицемерия. Не быть несдержанными из уступчивости по отношению ко злу. Стоять прямо в строгой чистоте и прямолинейности. Если мы попытаемся помочь себе хитростью и лукавством, Бог не станет помогать нам. Если мы ходим кривыми путями, мы вскоре убедимся, что не можем молиться. А если попытаемся молиться, узнаем, что небо закрыто для нас. Итак, действуем ли мы справедливо и следуем ли явленной нам воле Божией? Тогда будем больше молиться и молиться с верою. Если наша молитва является радостью для Бога, тогда не станем скупиться тем, что приятно Ему. Он не обращает внимания ни на грамматику, ни на метафизику, ни на риторику наших молитв, если даже люди порицают за несоблюдение этих правил. Он, как отец, благоволит даже к лепету своего чада, к заиканию своих новорожденных сыновей и дочерей. Разве не следует нам обретать радость в молитвах, если Господь обретает ее в них? Принесем к престолу Божьему свои вести. Господь предлагает нам достаточно оснований и побуждений для молитв, и нам надлежит благодарить Его за это. 19 March. Господь дает благодать и славу. Псалом 83, стих 12. Благодать — это то великое спасительное дело, в котором мы нуждаемся в данный час, а она доступна решительно всем людям. Что еще может быть более свободным делом, нежели дар? Сегодня мы нуждаемся в сохраняющей, укрепляющей, освящающей и удовлетворяющей благодати. Бог до сих пор ежедневно подавал нам благодать, ее вполне достаточно и для нашего будущего. Если нам даровано мало благодати, ошибка в нас, потому что сила Господня подлинно не сократилась, и Он не медлит даровать нам ее в избытке. Мы можем просить ее столько, сколько нам необходимо, притом нам никогда не придется опасаться отказа, нам не скажут «нет». Он подает ее каждому обильно и никогда не лишает ее. Может быть, Господь и не подает золото, но благодать непременно подаст. Он, может быть, не предлагает нам прибылей, но хочет даровать нам благодать. Он, конечно, пошлет нам и испытания, но Он же подаст и соответствующую благодать. Он может призывать нас к труду и страданиям, но вместе с призывом пошлет необходимую для всего этого благодать. Какое же и содержится в данном изречении «и славу»? Мы еще не нуждаемся в славе. И, правду сказать, не годимся еще для нее, но мы непременно получим ее в положенное время. После того, как мы съедим хлеб благодати, нам придется пить вино славы. Теперь нам необходимо проходить через святилище, которое является благодатью, направляясь к святому святых, которое является славой. Этих слов «и славу» вполне достаточно для того, чтобы человек пел от радости. Еще одно короткое мгновение, одно только мгновение, а затем вечная слава. Двадцатое марта. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Матфея, глава 6, стих 30. Одежда. Дорогостоящее дело. Поэтому бедные верующие могут предаваться заботам и думать о том, откуда же им получить новый костюм. Да и подошва у обуви тоже истерлась. Как же им добыть новую обувь? Но вот посмотрите, как наш верный Господь предотвращает эти заботы. Наш Отец Небесный одевает траву полевую с несравненным великолепием. Не оденет ли Он тогда своих возлюбленных детей? Мы вполне уверены, что Он сделает это. Правда, на нашей одежде может быть штопка, могут быть заплаты, но одежду мы будем иметь. Один бедный проповедник видел, что одежда его расползается, что она изношена, что она едва ли держится, но как служитель Божий он ожидал, что Господь его подаст ему свою ливрею. Случилось однажды так, что пишущему эти строчки, когда он посетил своего друга, предложена была кафедра этого человека. И тогда его посетила мысль собрать для него добровольное пожертвование. Так он и получил свою ливрею. Надобности нет говорить об этом, но множество других случаев мы уже видели в своей жизни, когда люди, служившие своему Богу, убеждались, что Господь помнит и об одежде для них. Он, сотворивший человека таким образом, что ему после грехопадения потребовались одежды, даровал их ему в своем милосердии. И те одежды, которые Господь даровал нашим прародителям, были гораздо лучше тех, которые они сами себе изготовили.